Ну, пожалуйста.
А вот каковы перспективы добычи сланцев газа с учетом их экологической небезопасности?
Насчет экологической, то есть я пытался вообще выяснить для себя вопрос, в чем же их экологическая небезопасность. То есть, скорее всего, все-таки дело в том, что там огромное количество воды потребляется на гидроразрыв пласта, ну и плюс химикаты, которые, скажем, заканчивается пласт, плюс некое, скажем, более такое теоретическое, скажем, опасение того, что землетрясения, пускай небольшие. Ну, потому что по воде гидроразрыва, то есть, давайте, скажем так, я думаю, что раз у нас времени сейчас немножко есть, то все представления по добыче сланцевого газа, скажем, имеются. Как это происходит?
Вообще интересно было.
То есть, скажем, вся фишка в том, что мы добываем, собственно говоря, скажем, ту нефть и газ, которую мы добываем, из резервуара. То есть не то, что это прям такая дыра в земле, из которой там хлещет нефть и газ, но это, скажем, породы, которые обладают большой проницаемостью, нечто вроде песка. То есть мы в этом песке как бы выкопали ямку, пробурили дырку, и значит, оттуда очень хорошо поступает нефть и газ к той трубе, которую мы засунули, значит, в землю, чтобы извлекать их. А, значит, это, скажем, все-таки большее исключение, когда ресурсы в таком концентрированном виде находятся. То есть большая часть ресурсов, они рассеяны. А именно с их рассеянностью вообще связана проблема с извлечением. То есть нужно потратить много сил, чтобы что-то достать. А с сланцевым газом та же самая история. То есть сланцевые породы содержат много газа, значит, на память не скажу как бы сколько, да, но они, значит, по всей видимости, они содержат газа, ну, многие даже меньше, чем какие-то газовые коллекторы, то есть газовые породы, которые хранят себе, значит, запас этого газа, который мы извлекаем уже столетия. Проблема в том, что у них трещин очень мало. То есть ему трудно дойти до той трубы, которая, значит, через которую его можно выкачать. Соответственно, для того, чтобы его достать из земли, нужно сперва сделать лишние трещины в породе. Технология отработана, то есть нужно закачать землю под огромным давлением, действительно под огромным, а воду, значит, со всевозможными этими, значит, химикатами, которые там кислотную обработку делают, то есть они, скажем, делают куры, которые есть более крупные, и, скажем, такими там, с песком, с камешками, которые этим трещинам не дают закрыться. То есть трещина как бы открылась. Если давление снять, она закроется. А чтобы она не закрылась, нужно вот ногу дверь вставить, нужно, да, скажем, песка высыпать. Или в наших условиях чаще не песок, конечно же, но не в наших условиях, в России сланцевый газ несколько не добывается. Ну, скажем, в США, например, используют там более, скажем, продвинутые вещества, которые должны раскрывать эти щели. И проблема в том, что, во-первых, нужно воды много закачать, значит, чтобы сделать много трещин. Во-вторых, в этой воде много химии, значит, ну, всевозможных там веществ, там поверхностно-активные вещества, кислоты. Естественно, как бы есть вероятность того, что они рано или поздно попадут на поверхность. То есть невероятность, да, потому что трещин мало, да, то есть порода их может надежно как бы навсегда оставить в том коллекторе, который мы их закачали. А могут они, конечно, когда-то оттуда и выбраться. Ну и, скажем, про экологическую опасность, то есть все, собственно говоря, то есть всегда, когда мы затрачиваем какие-то ресурсы на то, чтобы добыть другие ресурсы, мы всегда имеем какую-то экологическую опасность. То есть про экологическую опасность ветряков много говорят. Да, они локально повышают температуру, да, они могут убивать птиц, да, у них есть, скажем, другие там какие-то очевидные, неочевидные последствия их применения. Да, сланцевый газ, значит, добыча сланцевого газа могут те химикаты, которые мы закачиваем, выходить на поверхность. Но экологическая самоопасность, да, ну, она. Ее нужно сравнивать, ее обычно все-таки сравнивают с той прибылью, которую можно получить. И, скажем, добыча сланцевого газа не самый опасный. Скажем, если сравнивать не с шельфовой добычей, то, по-моему, с добычей сланцевого газа это семечки. Ну, я могу ошибаться, то есть я никогда не работал на сланцевых проектах. А по поводу перспектив добычи, наверное, перспективы хорошие. То есть горючих сланцев много. Правда, значит, Газпром проводил исследование, я уж не знаю, как они исследовали, честно говоря. Значит, решили, что сланцевый газ у нас не пойдет, а сланцевый объект пойдет. Но, по всей видимости, все-таки дело в том, что у нас пока достаточно дешевый газ. То есть коллекторы газовых у нас пока что много, и учитывая, что добывать сланцевый газ реально дорого, то, скорее всего, пока что по сравнению с обычным, скажем, с обычным газом, его, наверное, преждевременно добывать. Когда обычно станет дороже, я думаю, что и добыча сланцевого тоже начнется.
А запас нефти не имеет смысла генерации?
Это как раз основная такая причина, там, форумных баталий. Значит, скажем, есть две теории, скажем, как нефть появилась. То есть теория, скажем, биогенная, то, что когда-то были, скажем, много живых организмов, они, значит, жили, ели, умирали, значит, кого-то там тут же как бы снова съедали, кто-то там разлагался, и, значит, растения там получали питательные вещества, но какие-то вещества откладывались, значит, миллионами лет пласты, значит, они не были использованы биосферой как бы тех лет. И по мере того, как эти осадочные породы, содержащие органику живых организмов, погружались, значит, попадали эти осадочные породы в те условия, когда происходит процесс, ну, скажем, аналогичный пиролизу, может быть, газификации. То есть когда при высокой температуре, которая в земной коре, значит, эти высокомолекулярные соединения, углеводороды, они, значит, превращаются в более простые. Ну, скажем, скорее всего, так и происходит. То есть получить, скажем, в реакторе нефть из, скажем, каких-то органических остатков можно, например, из торфа, например. Ну, из торфа там в реакторе при высокой температуре можно получить, скажем, достаточно близкий аналог нефти. Вот. Вторая теория, она, скажем, если я не ошибаюсь, по-моему, все-таки Менделеев как раз ее придерживался, и она в России, скажем, имеет своих множество приверженцев. Это теория так называемого абиогенного происхождения нефти. Я сейчас несколько страшных формул напишу. Вот. Ну, там на самом деле, ну, как бы, все девушка мехи. То есть, есть порой, значит, все знают карбид. Наверное, еще как бы, ну, старшее поколение, там еще когда в детстве, когда у нас столько химия ходила, использовала. Карбид это, значит, гидроксид. Вот там, карбид, кальций, СО3, да? Кто это у нас? Карбонат, да, кальций?
Карбонат, кальций, да.
Значит, при взаимодействии с водой у нас получается CH, сколько так, ну, скажем так, CLH плюс 2, это, ну, это не так, на самом деле, там 10 лет, может, где удобно получается, но это только при высоких температурах. При низких температурах, при обычных, из-за чего карбид когда-то использовался, получается ацетилен. Я вот сейчас все по памяти пишу, поэтому всеми внимательно, пожалуйста, проверяйте, кто...
А карбид кальция, кальций С2, а нет, кальций С3. Карбид кальция. Это карбонат.
Ну, С2, да?
Нет, карбид кальция, кальций С2, кажется. Вот. Ну что, здесь он не образуется, ацетилен, с такой формулой.
Ладно, значит, вам виднее соответствует, я плохо помню. Кальций С2, хорошо, плюс вода, значит, у нас получается С2H2 плюс кальций оксид кальция. То есть этот процесс, который использовался в настройках для того, чтобы получать ацетилен, который потом для сварки используется, проблема в том, что ацетилен, значит, может существовать при определенных температурах. Ну, 200-220 градусов, при определенных давлениях близких атмосферах. Когда температура выше, давление выше, значит, ацетилен просто не может существовать. То есть вот все критические для его существования условия, он не может как химическое вещество как в каких условиях жить, ну, скажем, существовать, да? И поэтому, значит, образуется более устойчивое соединение, которое в данных температурах могут существовать. И это, скажем, ну, теория абиогенного происхождения нефти, о том, что у нас есть там где-то, значит, в мантии, в земной коре, значит, на больших глубинах есть там огромное количество, значит, карбида этого самого. И он при взаимодействии с водой, которая поступает с поверхности, с ней взаимодействует, образуются углеводороды всевозможного нефтяного ряда, и они потом поступают на поверхность. Значит, скажем так, ну, опровергнуть такую теорию довольно проблематично. То есть может быть она верная, ну, может быть верная, значит, я на самом деле не знаю. А тогда действительно нефть может возобновляться. Значит, на практике, скажем, если, например, начать разрабатывать те месторождения, которые уже когда-то, скажем, вышли из стадии разработки, которые забросили, можно еще какое-то количество нефти найти. То есть может быть два объяснения. Первое, которое, скажем, мне кажется более, скажем, более рациональным, это то, что те месторождения, скажем, были загублены там плохим обводнением пластов, там неправильной эксплуатацией. Потом по прошествии там 10-20 лет там банально отстоялась, то есть вода, которую закачали, значит, там, что-то получается, вниз ушла, нефть всплыла, потом скважины, значит, расконсервировали, бац, там снова нефть. Ну а вторая, как бы, вторая точка зрения, да, это что вот, значит, там по каким-то подземным трещинам образовалась новая нефть и попала в это месторождение, его снова можно разрабатывать. Может быть и возможно, но в любом случае я все-таки считаю, что как бы мы сверху ограничены количеством нефти, которое можем сжечь. То есть чисто по причине там, глобального потепления, даже если глобальное потепление вдруг фикция, все равно, значит, рост концентрации углекислоты в атмосфере, он ничего хорошего не приведет. То есть закисляется вода в океане, это очень губительно воздействует на океанскую, скажем, флору и фауну. То есть сегодня, даже те сегодняшние концентрации, которые мы имеем, уже достаточно, чтобы, скажем, кораллам жилось гораздо хуже, чем там, 50 лет назад 100. То есть вода кислотная, у них есть белковый кораллы, как бы это живые организмы, которые себя наращивали белковый скелет снаружи. Когда вода становится более кислой, даже незначительно более кислой, вот этот как бы скелет уже начинает растворяться и как бы плохо им живется в таких условиях. Ну, даже если посчитать, что теория глобального потепления несостоятельна, есть много других последствий негативных.
Вот это вся используемая нефть, распределение у нее какое? Там, ну, бензин, там, промышленность, есть информация?
Ну, есть информация, значит, на самом деле информация, то есть на что она используется, тут в мировых масштабах информация точно есть. И да, вот это вот статистика ревью, да, как бы там эта информация содержится. То есть сколько мы тратим на энергетику, по-моему, на энергетику порядка 30%, на транспорт поменьше, то есть у нас в обрежнем автомобиле потребляют меньше электричества, чем мы используем для электричества, для отопления.
Еще экспорт.
Что-что?
Экспорт.
Нет, здесь в мировых масштабах на что идет. То есть как бы экспорт импорт в мировых масштабах было навешено. Вот, по странам, скажем, есть более интересные как бы данные, например. Ну, я их не проверял, например, да. Но вроде как только в США на то, чтобы инфраструктуру интернета поддерживать, порядка 10% энергии выходит. Ну, много, как бы, на мой взгляд, ну, опять же, источники солидные. Их не проверял, как бы нужно найти и статистику ревью, или шоу статистику ревью. Там они тысячи с лишним страниц. Вот, ну, найти как бы нужные сведения, там довольно хорошо, довольно легко, там хорошо информация структурирована. Только на русский это, к сожалению, не переводят. Вот, ну, и пишут несложно. То есть я, когда не читаю без проблем, мой английский не очень-то хороший. Вот. Ну и в разных странах разный баланс. То есть у лет, например, до сих пор там больше 50% энергии от угля получают. Ну, везде, то есть по разным странам очень сильно различаются, скажем, способы использования там ресурсов.
Ну вот все по мне в целом говорили. Меня вот как-то больше по России интересует перспективы.
Перспективы. Наши перспективы ничем не отличаются от мировых. Mm-hmm. Кроме того, что у нас, скажем так, степень выработанности запасов, скажем, ну, не очень хорошая, но как бы лучше, чем в большинстве стран. А, да, я же обещал Индонезию, как бы тут того слайда нету. Значит, все-таки я про него, наверное, забыл. Значит, Индонезия такой очень такой хороший, красивый пример, значит, вот это вот, как этот пик нефти реализуется. То есть у них в 50-е годы был практически экспоненциальный рост добычи, там открыли месторождение, потом была плата примерно на 20 лет, и с 96 года по 2004 год добыча падала, в 2004 году они стали нефтеимпортерами, то есть до этого они экспортировали нефть, после 2004 года они ее импортируют. И падение продолжается. То есть, не, скажем так, не во всех странах такая четкая картинка, но вот в Индонезии там прям как по учебнику, значит, график роста и падения добычи. А в американский график, например, роста и падения добычи, он гораздо более сложный. Ну, просто потому, что, видимо, в Индонезии разрабатывалось всего несколько крупных, нет, крупных месторождений одно и несколько, скажем, второстепенных. Поэтому, соответственно, график совпадает с разработкой и падением добычи с этого одного месторождения. В других странах месторождений много, поэтому графики гораздо более сложную природу имеют. Тут где-то уже истощается добыча, где-то только начинается разработка, что-то еще только предстоит разведать. Но, по всей видимости, у нас еще как бы Дальний Восток глобально недоразведан, то есть основные перспективы с ним связываются. А уж эти перспективы, как бы они реальные, или значит, это мнимое, как бы выдается, или это выдается желаемое за действительное, я не могу сказать, потому что, так скажем, сейсмическая разведка, геологическая разведка – это сфера, которую я, ну, не очень хорошо понимаю. То есть я понимаю, как они разведывают, но я не знаю, как интерпретировать те данные, которые они мне получают, и могу только доверять, скажем, тем, кто публикует какие-то отчеты. Единственное, что, значит, я не вспомнил наименование месторождений, но вот, по-моему, в прошлом году состоялся конкурс на последние два месторождения, которые они разрабатывали из крупных, которые были еще в Советском Союзе разведаны. То есть о том, что я в начале лекции говорил, да, то есть дальнейшая разведка, она сама по себе требует привлечения очень большого количества ресурсов, и, соответственно, как бы она не бесплатная, это дорогое удовольствие даже при современных технологиях. Поэтому на то, чтобы что-то еще добыть, придется еще и изрядно потратиться с негарантированным результатом. Ну, на Сахалине, например, скажем, недавно был, там, там, скажем так, трудно оценивать, недооценивают довольно большие запасы нефти и газа. Но они, правда, шельфовые, то есть их достать трудно. Ну, достают, как бы сейчас по мере возможности. То есть, в принципе, как бы, ну, обычно, скажем так, обычно, когда ну, такие вещи обсуждаешь, спрашивают, а когда, как бы, когда вот вторая часть Кулакова, когда вторая часть Кривой? Ну, на самом деле, не знаю, то есть, по одним оценкам мы ее прошли буквально пару лет назад. Вот, по другим, значит, она будет пройдена. То есть из того, что я рассказал, да, из того, что есть положительная обратная связь между потреблением ресурсов и, значит, требованием поступления новых ресурсов для того, чтобы обеспечить старый хотя бы уровень потребления. То есть этот пик, он как бы все равно будет пройден. И чем быстрее рост, тем быстрее мы его просмотрим. Ну, как быстро, на самом деле, довольно трудно сказать. Вот, то есть вещь довольно консенсусная, ну то есть как бы скажем, сколько что-нибудь, ну все понимают, да, что это консенсусная, то есть в принципе у всех как бы есть понимание, что мы, значит, пройдем вот эту вот вершину Кулакова, а, поэтому все споры, да, они касаются того, вот, когда конкретно.
Когда покрываться?
Ну, примерно так, да, потому что, ну, тут очень большая неопределенность в ценах, а, ну, скажем так, все они, то есть не все, не большая часть из них, они, скажем, где-то на 20 лет вперед. То есть, вроде как, на наши еще хватит, но где-то через 20 лет уже нужно будет что-то капитально придумывать. Ну, как бы, я надеюсь, что все-таки там с ядерной энергетикой, там, с термоядерной что-нибудь получится. Но, опять же, это решает проблему только энергии. То есть, что делать, например, с истощением там... А, ну, я еще скажу то, что не попало в лекцию. Там, помимо металлов, например, скажем, за фосфор. То есть, мы уже прошли, собственно говоря, то есть, мы уже прошли один, скажем, это один пик удобрений, скажем так, да, раз вот пик бывший дел потреблял. То есть для того, чтобы поддерживать современный уровень, скажем, сельского хозяйства, современный уровень как бы, выращивания урожая, нужно, естественно, большое количество полезных ископаемых, чтобы поддерживать плодородие почв. Значит, когда-то, значит, когда-то в 19 веке, в конце 19 века, большую часть удобрений обеспечивала Чили, чилийская селитра. И немножко, значит, там какие-то другие островные государства. Там просто веками, значит, были птичьи базары, птицы ели рыбу, значит, их навоз там удобрял там, почву на этих прибрежных районах. И за счет того, что происходило это там десятками тысяч лет, там накопились огромное количество биогенных элементов из моря. Там фосфора, там что-то. Ну, в основном фосфора все-таки. То есть фосфор довольно. Ну, не то, что фосфора довольно мало в земле коре, его довольно трудно добыть. То есть фосфор довольно легко трудно извлечь из фосфатов, из сырья. Вот. И значит, когда-то, где-то как раз к периоду Второй мировой войны, ой, Первой мировой войны, значит, запасы селитры практически, ну, по крайней мере, прошли свой пик. То есть стало понятно, что дальше, скажем, поддерживать плодородие будет проблематично. Но очень, кстати, значит, подоспела, значит, колонна синтеза аммиака, которые позволили, значит, эти, ну, аммиачные удобрения аммонийные производить. Очень, кстати, значит, подоспели технологии восстановления фосфора, очень энергоемкие из руды. Но к тому времени как раз и нефть появилась, то есть энергоемкость стала чем компенсировать энергоемкость добычи фосфора. И вот этот, вот, скажем, падение, которое наметилось в период после Первой мировой, оно, значит, закончилось последующим ростом. Ну вот, как бы, последующий рост тоже рано или поздно закончится, поскольку аммиак можно производить очень долго, аммонийные уравнения, удобрения, а вот фосфорные все-таки уже, ну, по некоторым оценкам, опять же, пик уже проскочили, причем десятилетия назад. То есть дальше его добывать можно будет, но дорого. Соответственно, как бы, и, ну, пища должна будет дорожать. Ну, как бы, есть такие довольно интересные, значит, ну, то есть, когда стал интересоваться не только пиком нефти, но и какие еще у нас, значит, ископаемые находятся в периоде истощения, там довольно интересные вещи открылись. Там про гелий, например, про который я слышал, что он может вообще кончиться. Там про фосфор, который вроде как уже кончается. Про литий, который, собственно говоря, сдерживает развитие, скажем, электронной промышленности, потому что сейчас аккумуляторы преимущественно литий-ионные. А оказывается, ну, обеспечить, по крайней мере, дальнейший рост добычи лития уже практически нечем. И, соответственно, емкость аккумуляторов, пока они будут какие-то принципиально новые, она расти уже не будет. То есть электроники. Ну, скажем. Ну, то есть электроника, по крайней мере, будет становиться дороже за счет того, что она будет пользоваться все более и более дефицитным ресурсом. А потом может, конечно же, появиться новые виды аккумуляторов, каких-то, скажем, подходов концептуальных. Я особо не этим не интересуюсь, но не видел.
Это можно говорить, что идет вообще пик цивилизации, если так от ресурсной базы подняться выше.
Ну, я к тому как бы и подводил, да, что у нас, значит, сейчас по ряду веществ мы находимся как бы близко к максимальному уровню потребления различных ресурсов. То есть не у всех, разумеется, потому что там того же угля действительно хватит еще очень надолго, хотя, опять же, это все более и более малосортный уголь, который, опять же, все более и более трудно добывать, и при этом его калорийность как бы падает. Но как-то получается так. То есть, по крайней мере, некоторые спиковые добычи мы уже прошли там, по той же рыбе. И чем этот рис должен был очевидно закончиться. А вот чем, я там думал как раз вторую половину лекции как бы продолжить, но тут же одни догадки могут быть. То есть как мы будем жить, когда, скажем, те ресурсы, которые сейчас из земли, станут дефицитными.
Тезисно можете озвучить? Озвучьте тезисно, пожалуйста.
Нет, это тезисно как? То есть я могу свою точку зрения, скажем, озвучить, да? То есть я, скажем, сторонник переработки. То есть на сегодняшний день, скажем, с переработкой, вот в России вообще такая ситуация очень плохая на самом деле. Ну и даже в европейских странах, где очень большое как бы, внимание уделяют переработке, значит, извлечению вторичных ресурсов, не все так гладко. Скажем, вот, например, ну раз я в проектной сфере работаю, скажем, сейчас занимаюсь в том числе курортами Северного Кавказа. Это такой федеральный там проект, значит, сделать там в Чечне, в Дагестане там, и в Кабардино-Балкарии курорты, на которые будут там всей страны ездить. Он может и забирательный, но тем не менее, как бы их сейчас деньги уделяют, строят. Значит, столкнулись с проблемой, что делать с отходами. Отходов от курортов довольно много. Значит, полигонов там, ну, то есть объектов для размещения отходов, там свалок, грубо говоря, нормальных, в тех регионах нет. Как-то очень в Чечне и в Дагестане плохо со свалками, как оказалось, вообще нету. Значит, соответственно, как бы обращаться там с этими отходами довольно проблематично. Предусмотрели, значит, заводик, ну, сортировочную станцию. Но вот проблема, как бы, она не решает, потому что мусор отсортировать как бы можно, а куда потом, то есть потребителей, скажем, использованных жестяных банок и стекла в Дагестане тоже нет, вот как оказалось, проблема. И возить их, скажем, в другие регионы, это экономически полнейший абсурд. То есть, скажем, в тех странах, где больше, скажем, больше плотность населения, наверное, как бы легче справляться с проблемой переработки ресурсов, то есть просто близко к производству, которое могут быть потребителями этих ресурсов. Скажем, как с этим условием, ну, в США, например, как, по крайней мере, я понимаю, такая же проблема. То есть большая страна, раскиданное, значит, производство, и пока доставишь уже в топ сырье, оно станет дороже первичного сырья. Ну, то есть рано или поздно мы дойдем до того предела, когда в то сырье все-таки станет дешевле первичного сырья, но не важно, что в то время еще производство будет поддерживаться на прежнем уровне, потому что оно, как бы, опять же, будет требовать все больше инвестиций, капитала, вложений, скажем, ну, есть, например, скажем, такая точка зрения, я в нее уже совсем не лезу, потому что экономика – это то, чего еще более далеко. Потому что, например, скажем, последние кризисы экономические, они все-таки, ну, скажем, такая теория, такая конспирологическая немножко, что они как раз и были вызваны, собственно, ростом цен на нефть. Ростом цен на нефть, что экономика не может выдержать цену на нефть без падения, там, скажем, выше 150 долларов за баррель, которые они, ну, подбирались. То есть с точки зрения, скажем, инвестиций, это достаточно. А вот это вот как бы та вещь, которую я могу принять на веру, но вот с точки зрения чисто экономической, в принципе, значит, не будет возможно использовать нефть только при цене там, порядка 500-600 долларов за баррель. То есть, грубо говоря, просто бессмысленно станет ее использовать, потому что она не будет оправдывать тех инвестиций, которые в нее вкладываются. Но как бы реальный уровень, то есть теоретически это уровень 500-600 долларов за баррель, практически, скорее всего, гораздо ниже, потому что как бы на капитал привыкли получать довольно неплохие проценты возврата. А их труднее обеспечить. То есть, по моему мнению, да, экономика все-таки, то есть стоимость как бы денег, она все-таки должна быть привязана как-то к стоимости энергии. По крайней мере, в том обществе, в котором мы движемся, скажем, к энергии дефицитному, к ресурсам дефицитному, ну, возможно, так и будет. Не уверен. Фантастики вот про это любят писать, там, про энергию, там, по деньги, которые привязаны к стоимости энергии. Соответственно, ты можешь там потребить столько, сколько там нужно энергии. Энергетические волосы.
Есть какое-то представление, скажем, о энергоэффективном обществе? Ну, вообще, то есть баланс потребления ресурсов, количество там проживающих, распределение всего этого дела?
У нас представление, как, то есть, ну, скажем так, у меня представление чисто практическое. То есть сейчас развитое направление, значит, энергоэффективные дома, которые сами энергию вырабатывают, сами тепло экономят. Если бы, скажем, если у нас есть ресурсы, чем я не уверен, для того, чтобы, скажем, всех такими домами обеспечить, наверное, проблема решена. Вот, да? Тем не менее, очень дорогое удовольствие, ну, действительно очень дорогое, да, потому что я с цифрами не владею. Но я знаю, сколько стоит примерно само оборудование. То есть там стоимость метрика 5 киловаттного, которого типичному коттеджу не хватит, значит, она бы, как бы доходит с аккумуляторами, правда, ну, со всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы его установить, порядка там, до 600-700 тысяч рублей. А тепловые насосы, ну, где-то примерно в тех же самых порядках цен, если мы говорим про коттедж только отдельно. То есть, скажем так, если вы для того, чтобы построить энергоэффективный, скажем, коттедж, я сейчас не говорю про городскую квартиру, у меня там гораздо меньше понимания, как это сделать, то он где-то по цене в 2-3 раза поднимается по сравнению с обычным. Ну, можно было бы, если всех таких чтобы поселить, скажем, такие вот аналоги таких энергоэффективных домов, к чему еще, скажем, европейцы, по крайней мере, декларативно стремятся, ну и не только декларативно, там есть определенное, значит, движение, например, буквально пару недель назад Дании запретили, например, строить дома с газовыми которыми, то есть просто на законодательном уровне, потому что, ну, как бы, я так понимаю, ну, по крайней мере, формальная причина для того, чтобы стимулировать как раз строительство, значит, энергоэффективных домов. То есть нельзя просто подвести себе газовую линию и сделать котел для отопления, а нужно что-то придумывать, чтобы, значит, себе обеспечить энергией на месте. Насколько это будет работать, я не знаю, но меня, по крайней мере, скажем так, восхищает, наверное, да, что европейские страны все-таки опережающие темпами по отношению к экономическому росту растет именно как бы альтернативная энергетика, строительство энергоэффективных домов. То есть, если общество, скажем, продолжит быть индустриальным и промышленно развитым, это, наверное, решение. А удастся вам на таком уровне удержать или нет, это как бы я не совсем представляю.
А если оно не продолжит быть промышленно развитым?
Ну, тогда мы сможем обеспечить энергоэффективные дома. То есть, опять же, то есть тут очень много разных оценок, потому что тут четко предсказать я не представляю как. То есть кто-то считает, что мы там скатимся в новое средневековье, и, ну, пускай даже не в такое же средневековье, как было, например, да, более, скажем, просвещенное, но с точки зрения, вот, скажем, технологического, например, уровня. Вот. Кто-то считает, что мы сможем, скажем, сохранить какой-то уровень производства достаточно высокий. Потому что, например, скажем, да-да-да, вот тот же показатель Эли, да, который, значит, был в самом начале. Вот, например, скажем, для солнечных батарей, для ветряков, вот непрерывно улучшается. То есть для нефти, то есть, что, скажем, дает надежда некоторую на альтернативную энергетику, то есть для нефти он непрерывно падает. Для газа он как бы падал сейчас, как я понимаю, ну я подозреваю, только растет за счет сланцевой революции, то для солнечных элементов, для ветряных модулей, значит, показатели, которые характеризуют, сколько энергии производится и сколько было потреблено для того, чтобы сделать средства производства, он становится все более и более хорошим. Данных, как бы первичных данных я в этой сфере совершенно не обрабатывал, но в графике, как бы, да, значит, если поищите, например, даже в том же Гугле, например, там, Эли, там, солнечные батареи, дизель-генераторы, вы наверняка наткнетесь на графики, которые как бы очень так позитивно выглядят, о том, что уже сегодня, скажем, альтернативная энергетика, по крайней мере, скажем, выше, как бы, выше уровня рентабельности, а на перспективу она, по всей видимости, обеспечит, ну, скажем так, будет рентабельнее, чем традиционная энергетика. Но это же, опять же, это анализ, как бы, что будет, если все будет как сейчас. То есть там тоже есть свои ограничения. Я так понимаю, что, значит, большинство современных элементов солнечных, они все-таки кремниевые, а запасы кремния, они тоже легко извлекаемого кремния, чистого кремния, они тоже достаточно ограничены. Вот. Ну, по крайней мере, их никто особо не трогал. То есть их можно рассматривать как замену. То есть мы, скажем, израсходовали часть ресурсов, которые нам были доступны, но какие-то, скажем, например, кремния мы практически не трогали. Сейчас, в ближайшие там, десятилетия, может быть, сотни лет, я не знаю, как там по кремнию ситуация, может быть, их хватит, и может, мы бы одними солнечными батареями могли, скажем, жить. Особенно, если их на орбиту отправить. Вот. Было бы интересно.
Как вопрос деле. Доставки энергии с рубить?
Ну, там вроде как, то есть я так понимаю, что, опять же, теоретически он решен, то есть коротковолновым излучением. Если на геостационарной орбите висит, скажем, такая батарея, то, наверное, это единственный способ ее доставить обратно. Ну, немножко, конечно, еще есть, не знаю. Вот, ну, есть, я не знаю, значит, обычно спрашивают там по поводу там всевозможного этого биотоплива. Ну, тут я скептик, но тут как бы уже практически все скептики. Потому что на то, чтобы выращивать, скажем, на то, чтобы индустриально выращивать значит, растения, из которых будет потом получено топливо, тоже требуется много энергии, требуется удобрение, в конце концов, для того, чтобы плодородие почв восстанавливать после их выращивания. То есть, по сути, мы как бы сталкиваемся опять с тем, что мы получаем некие ресурсы, затратив некие другие ресурсы, которые также конечны. Вот. Ну, например, скажем, про Бразилию, сейчас вот перед вами говорили, по всей видимости, их, скажем, какой-то такой длительный период, когда они бы обеспечивали себя биоэтанолом, еще тогда, когда про это в Европе только начинали думать, ну, как бы, по одной из точек зрения, которая, мне кажется, наиболее, скажем, близкой к действительности, это обеспечивалось тем, что там просто дешевая рабочая сила, там работники, которые будут 12 часов в день мачете вручную рубить тростник, носить его на фабрику, где снова будут дать биоэтанол, и за счет него там сможет ездить автомобили. Что этим было именно обеспечено, ну, скажем, эффективность его. Проблема в том, что, собственно говоря, то есть мы есть ресурсы первичные, которые мы, скажем, добываем там руды, мы добываем нефть, которую тут же можно сжечь и получить энергию. И есть ресурсы, да, вторичные, которые мы должны, значит, получить, да, какие-то другие. И просто самое главное, что хочу быстро делать, это будет первое с вторым. То есть то, что мы можем получить бесплатно, не путать с тем, что мы там можем получить, как бы затратив некое количество других ресурсов. То есть для некоторых отраслей, да, это, как бы, скажем, грязящий кризис, да, на самом деле не так уж и плохо. То есть будет, по всей видимости будут направлены большие инвестиции в нефтегазовые отрасли, они уже направлены, то есть добыча сланцевого газа, добыча шипового газа. Это все, скажем, позволит там каким-то там, инженерам, финансистам, которые связаны с этой сферой, какое-то время чувствовать себя хорошо. Вот. Ну, в остальных сферах это все будет связано. Это все уже связано, собственно говоря, с тем, что эти ресурсы отвлекаются от каких-то других сфер, в которых они могли бы быть использованы, скажем, в ситуации на того же сельского хозяйства. Но это вопрос скорее больше экономики. То есть, скажем, такой классический пример экономический, когда, например, Англия еще там в период значит, возрождения фактически, где-то в 17 веке, я так понимаю, да, лучше меня не спрашивать, закрыли свои рынки для материкового зерна. То есть они, скажем, хотели обеспечивать себя сами зерном, получалось у них не очень хорошо, значит, еда у них дорожала, соответственно, как бы капиталист, промышленность была уже довольно развита, капиталист не может платить как бы рабочего меньше, чем нужно для того, чтобы покормить себя и семьи. Иначе люди просто как бы не будут работать. И, соответственно, значит, это было как раз тогда, когда уже, значит, идеи этого и Адама Смита, скажем, как раз когда были передовые экономические теории. И, соответственно, значит, нужно платить рабочему хотя бы столько, чтобы он смог содержать себя и свою семью. Соответственно, индустриальные рабочие по сравнению, скажем, с материком стали получать в Британии как бы очень неплохие деньги, но в то же время им это хватало как бы на совсем такой невысокий уровень жизни, а привело это к тому, что Англия чуть не потеряла, скажем, свое экономическое, свое первенство именно в сфере производства. Потому что, ну, дорогие стало производство по сравнению там, с другими сферами. То же самое происходит и здесь, то есть производство становится дорогим, а значит оно, скажем, проигрывает по сравнению с какими-то другими сферами, которые тоже привлекают там, в себя инвестиции, капитала.
То есть когда они закрыли границы, стали закрытыми, у них стало дорожать?
Да, у них стало дорожать с трудом, потому что они не смогли выращивать, по всей видимости, достаточно. А по всей видимости, почему стало дорожать? Потому что Англия жила долгое время, значит, поставками шерсти, то есть у них большие, значит, площади были выделены под овцеводство, которые, соответственно, не были бы использованы для того, чтобы там зерно выращивать. А по каким-то, значит, причинам, там, скорее всего, по лоббированию там лордов британских, закрыли, значит, ланч для перевозки зерна из Европы, не стали его принимать. И это, на самом деле, это привело к многочисленным последствиям, которые, наверное, возможно, лорды там особо и не ожидали. Ну почему я про это рассказываю? Потому что какое-то время, там, несколько десятилетий, может быть, больше, а британские землевладельцы жили очень хорошо. То есть было дорогое зерно, нам направлялись инвестиции, стоимость земельных участков стремительно росла, скажем, доходы от сельского хозяйства стремительно росли. То есть, ну, то есть я не знаю, что все себя плохо чувствовали. То есть для каких-то определенных сфер, даже кризисная ситуация, это, в принципе, очень хорошая возможность для развития. Но все-таки в конечном счете все оканчивается, по крайней мере для питания, все окончилось как бы кризисным системным. Опять же, это наша текущая интерпретация, то есть, возможно, все было немножко не так. Вот, и это такая теория, как бы кажется. Ну, то есть, по крайней мере, мне понятны механизмы, да, с точки зрения, скажем, такой бытовой, как это происходило. И я думаю, что раз мне это понятно и это похоже на правду, наверное, так у них и было.
Скажите, в источниках, возвращаясь к абиогенному синтезу нефти, где-то было про эксперименты? То есть нефть — это так обиходное слово, но на самом деле она очень разная, это смесь углеводородов различных, насколько я понимаю. А опыты были произведены по получению и сравнению естественной нефти, допустим, полученной из карбида?
Блин, значит, почему я про карбидную тему затеял? Значит, это была тема, скажем, моего руководителя научного, Александра Дмитриевича Шагарева, он в нефтегазовом университете работал. Я, к сожалению, давно уже не справлялся, возможно, еще работаю. А на кафедре повышенной экологии работал. Собственно говоря, вот, скажем, ну, он был один из авторов, скажем, такой вот, ну, у них даже патенты есть, на установку по производству нефти. Значит, будучи студентом, сам в экспериментах участвовал. То есть, по крайней мере, углеводороды нефтяного ряда не получается. То есть, естественно, это другой состав, чем нефть, скажем, пластовая. Но как бы это типичные углеводороды, то есть там парафиновое соединение, там диеновое соединение, мало высокомолекулярных, то есть это нефть получается довольно легкая, скажем, более ценная. И, то есть тот и дело, что технически это работает, поэтому опровергнуть теорию биогенного происхождения нефти, сказать, что это чушь, никак не могу. Она мне как бы, не знаю, скажем, как, не знаю, как инженеру, как ученому, кажется сомнительной. Но в принципе она как бы, она имеет, ну, она возможна.
Но себестоимость, видимо, этого процесса весьма велика.
Есть, скажем, просто есть более дешевые способы. То есть, например, банальный пиролиз, то есть когда мы, значит, берем какие-то органические соединения, там торф, опилки, пищевые отходы, подвергаем их нагреву до температуры порядка 600 градусов без доступа воздуха, они сами по себе прекрасно распадаются на, как бы, на углеводороды нефтяного ряда. А для карбидного процесса мы тратим как бы карбид кальция, который не дешевый. То есть предполагается, что в земной коре, наверное, его много, мы не знаем сколько, но мы понимаем, что в целом в земной коре его очень много. Поэтому такой процесс, возможно, сам по себе протекает где-то в мантии. Ну, в мантии земной коры. Ну и по биогенному происхождению тоже эксперименты были. То есть в реакторе, например, биологическом при повышенных температурах, ну, происходит то же самое пиролиз. То есть распадаются углеводороды, углеводы распадаются, происходит всевозможные химические реакции, получается нефть. Да, забыл сказать, значит, почему, мне кажется, теория биогенного, почему, скажем, есть такое мнение, что все-таки теория биогенного происхождения нефти более, скажем, более правдоподобна, в нефти всегда присутствует сера, значит, ну, соединение серы из соли там и как бы в виде сульфитов, сульфатов на преимущество присутствует, скажем так. Содержание серы в нефти весьма близко к тому, которое было бы, если бы, значит, ну, которое в белке. То есть, ну, естественно, меньше, чем в белке, но там же еще помимо белков живые организмы, там и живых углеводов состоят. То есть понятно, почему сера, и понятно, что ее примерно столько должно было быть, если бы она происходила как бы биогенным путем. А вот и по теории биогенного происхождения нефти, ну, не совсем понятно, откуда столько серы, ее многовато. То есть, просто экстрагировать ее из окружающих пород таких количеств. Это довольно маловероятно будет. Сомнительно.
Я это к тому просто начал беседу, что вот связь с удобрениями. Когда гуана начала истощаться, вы говорите, удачно изобрели колонку. Просто изобрели колонку, вероятно, были брошены на это ресурсы.
Совершенно верно.
И тут я смотрю, простите, о процессах регенерации. То есть все изобретения, которые сейчас делали по обратному, скажем, синтезу нефти, что биогенному, что абиогенному, они пока проигрывают себестоимость. То есть она получается дороже, нежели ее добыть в Саудовской Аравии. Вот. Там она красиво выглядела, темно-зеленой. Выглядела это нонсенсом. Там ее просто не жалеют. Насколько я там был, да, на карте. То есть, я думаю, что у них экономика построена. Другое дело, в Америке в 70-х годах, раз вот вы популярно рассказали, что у них произошло, спик. Видимо, просто была диверсификация экономики. перевели некоторые отрасли на другие источники.
Ну да, скажем, что как бы другой стол стали использовать. Я согласен. Просто я к чему говорю. То есть, когда изобрели, скажем, колонны синтеза аммиака, то есть это, конечно, это было эпохально, это обеспечивало там зеленую революцию последующую. Но проблема-то в том, что, скажем, тоже была, например, просто добывали, возили и там землю как бы капывали. Синтез аммиака – это весьма энергоемкое, значит, мероприятие. То же самое касается синтеза нефти. То есть, чтобы ее синтезировать, нужно потратить немало энергии. Именно из-за этого сомнительно мне, что это не станет эффективным.
Может, нужно, чтобы она немножко кончилась как бы?
Если она уже кончится, значит, ее станут получать таким путем, опять же, принесет ли экономика как бы, ту стоимость нефти, которая по такому как бы, способу производства будет? Вот, я не уверен. Как бы, тут как бы ходы принесла. Потому что разные точки зрения, то есть там, по поводу последнего кризиса, по поводу кризиса экономического США, который был в 70-е, как раз тоже совпал с пиком нефти. То есть есть экономисты, которые, скажем, чуть ли не от нефтяного цикла там ведут, ну, это от энергетического цикла, конечно, цикла. Значит, именно ими объясняют там, причины всевозможных экономических кризисов. Ну, возможно, как бы они правы. Ну, по крайней мере, отчасти. То есть это тоже наверняка оказывает влияние на экономический цикл. Вот. И с точки зрения этих экономистов, как бы как раз то, что сейчас стоимость подскочила и экономический кризис последний, который, конечно, был редактор уже сильно, но заметно. И вот это и объясняет то, что мы где-то, по крайней мере, находимся сейчас на вершине колокола. Ну, даже если не на день, то день там туда, через сколько-то лет.
Вы видели, наверное, фильм BBC «Мир без нефти». Нефть, она же используется не только для, как энергоресурсы, и в других сферах, медицина, лекарства, химическое. Там же тоже нам придется искать для нее заменитель.
Там проще. То есть фильм, конечно же, видео, фильм очень хороший. Вот. Ну, как бы, кроме как энергетики, с другими сферами более-менее понятно. То есть там, например, телефоны, у которых корпуса там из пластика, которые получены из апельсиновых корочек, вот, они уже продаются. Вроде как не сильно дороже обычных. То есть все-таки первично, как бы, в первую очередь, энергия, потому что в остальных сферах, ну, тут я как бы не буду точно говорить, да, но в остальных сферах заменители, они более доступны. То есть в той же самой химической промышленности, ну, например, скажем, получать ли углеводы, там, не знаю, там, какие-то смазки, их можно получать, в принципе, из горючих сланцев. Чуть больше энергии придется потратить, но само по себе, как бы, производство, значит, не настолько выше, как себестоимость энергии. То есть энергию получать из, скажем, источников низкопотенциальных, а разница разительная, то есть в 2-3 раза дороже стоимость получения энергии из каких-то источников, скажем, из тех же, например, сланцев. То есть почему его сейчас не используют? Пока что их не выгодно жечь. То есть их очень много, их давно было очень много. Ну, помимо того, что это очень грязно, как бы ее сжигать, там много примесей, еще и дорого. Вот. А значит, продукты передела, то есть горюче-смазочные, например, материалы, они, в них уже большая доля, скажем, труда, большая доля, скажем, производства, затрат на производство большая доля, а доля затрат на исходное сырье, она меньше. То есть они подорожают, ну, так разительно. И не факт в том, что они понадобятся, скажем, в таких количествах в экономике, которая, скажем, там, отброшена, например, назад из-за каких-то экономических трудностей. Вот. То есть тут очень много, например, теории заговора. Скажем, меня кто-то там, значит, из родственников, кстати говоря, пытался убеждать, что якобы, значит, там каких-то там крупных производственных компаний лежат там под сукном патенты на паровые машины, что ее можно там суперэффективно сделать, что она будет отлично работать. Я, правда, человеку рассказал, что патенты как бы они действуют 25 лет, но 75 лет предел. То есть патенты на паровые машины, они уже все в общественной собственности. Вот. Ну, как бы теории заговора тут очень много, значит, как бы всевозможных там рецептов, я думаю, каждый себе нарисует большое количество. А когда на самом деле будет, я вот думаю, что мы с вами еще увидим. Ну, потому что, собственно говоря, уже не на ряде сфер, например. Да? Я думаю, что все это при нашей жизни еще станет более ясно, каким будет мир.
Шоу только начинается,
да? Да нет, оно продолжается. То есть сама по себе промышленная революция, она очень сильно изменила мир. Там я пояснял, да, на примере там, солоновой кости, то есть очень многим видам ресурсов есть хорошие заменители. реально хорошая. Вот. Проблема на самом деле в основном с энергией. Ей тоже есть заменитель. Вот. Просто вопрос в том, успеет ли он, скажем, дойти до пригодного применения, скажем, для пригодного применения состояния, или, например, скажем, экономические трудности начнутся раньше. Ну, не знаю. То есть я не алармист, то есть я не считаю, что значит, все гарантированно пойдет плохо, потому что, ну, проблема, большинство проблем можно решить. То есть можно уменьшить потребление ресурсов, можно перейти на заменители более доступные, можно получать электроэнергию наконец-то из гораздо там, ну, практически неисчерпаемых источников. Вопрос в том, успеем или нет. Потому что экономисты, например, ну, российские, как я понимаю, эта тема не особо занимается, или, по крайней мере, не публикуется. А вот среди западных экономистов есть, например, скажем, бывает безудержный оптимизм. То есть, что ученые, инженеры что-нибудь придумают, это прям, ну, прямым текстом многие пишут, что да, как бы у нас там кто-то кончается, ну, будет найден наверняка заменитель, я не знаю, какой я, не инженер.
Инженер так было, да?
Да, вот, значит, есть там опять же, как бы, фамилию сейчас не вспомню, значит, про силу экспоненциального роста я не зря рассказал, то есть концепция, как бы, достаточно ясно понятная, и финансисты должны очень хорошо понимать. Вот, ну, значит, тем не менее, кто-то там из наших нобелевских лауреатов, уважаемых, там сказал, что если человек там считает, что потребление может расти в неограниченных условиях ограниченного мира, он либо сумасшедший, либо экономист. То есть какая конфигурация будет у того, что сложится после нефти, я не знаю. Действительно, есть очень хорошие источники. Вот GB после нефти, я забыл про него сказать. А, скажем, как такой более-менее взвешенный пример, скажем, анализа. Или, например, там роман Выжжена Элиса Эшбаха, по-моему, который, скажем, такой более алармистский. Вот. Очень много догадок, и, от апокалиптических до каких-то таких, что мы там будем жить в лучшем обществе, которое меньше загрязняет, там, больше внимания уделяет, скажем, просто там экономическому, а там удовлетворению потребностей, скажем, не в большем объеме, а более разнообразным путем. Какой последний вариант у него? Но все равно какой-то период турбулентности, как бы, он есть и будет, то есть какие-то кризисы, которые мы вряд ли сможем избежать. Даже в лучшем, как бы, при лучшем развитии событий, все равно оно будет происходить через кризисные ситуации, когда, ну, которые, я думаю, что не избежать, да? Потому что у нас в истории, как бы, кризисы были очень регулярны, и никуда от них не деться.
А может быть пик потребления, ну, то есть, как бы, больше уже не лезет, не надо. Или же это?
Ну как, на ПК экономика проглатывает все. То есть график потребления, как бы, показывал, на самом деле нет. Ну, по крайней мере, по нефти я не вижу как. Потому что там большинство автолюбителей с удовольствием там более мощный двигатель там себе обеспечит. Если, ну, я думаю, по Саудовской Аравии, да, я подозреваю, там на джипах, наверное, все ездят, чтобы никакого уровень потребления не было.
Ну да, преимущество. Там большие внедорожники вкладывают при том, что шоссе прекрасное им делают.
Да. То есть я думаю, что многие бы автолюбители с удовольствием бы себе внедорожник купили. Ну, как бы экономика ограничивает. То есть экономика будет дальше ограничивать. Что касается железа, трудно представить. То есть проблема-то в том, что ресурс, как бы, даже в первичном виде мы уже ресурсов не имеем. То есть практически любые ресурсы, с которыми мы сейчас имеем дело, они являются продуктами второго передела. То есть мы нечто добываем, что какие-то, значит, технологические процессы с этим нечто проводим и получаем то, что мы считаем первичным продуктом. Например, алюминий, очень энергоемкое производство. Или железо, которое мы уже получаем не из магнетита, как в начале 20 века, из руды там с 20-30% содержания железа, а из руд содержание 5-7%. Вот интересно, кстати говоря, ну, учебники смотрел по обогащению руд, как бы, ну, немножко пересекающий свою отрасль. Значит, старые учебники, там по ним видно, что, ну, что нужно с рудой сделать? Раздробить, там немножко обжечь и, как бы, мартеновской печи. Если современный учебник открыть, там, как бы, были там 5 тех процессов, будет там дробление, агломерация, обжиг. Не только потому, что так лучше, а потому что уже качество сырья не то, чтобы, скажем, какими-то простыми способами его довести, как бы, до потребляемого вида. Так что мы практически по всем ресурсам, мы сейчас ограничены экономикой, и поэтому не вижу, как бы, если другого стоишь, то не близко. Локально, да. Например, там вода, например, там в Сибири. Ну, да, пока что у нас ее практически мы ее имеем больше, чем можем потребить. Вот. Ну, тоже, наверное, слишком много.
На этой оптимистической ноте.
Я не пессимист, в принципе. То есть особо там самых оптимистических сценариев, я, честно говоря, надеюсь, что их не будет, потому что, ну, совсем уж я должна себя безумно вести, чтобы это самое критически реализовалось.
Выход один. Провозгласить везде тоталитарный режим, отобрать у всех машин и заставить всех работать. А тех, кто не работает, убивать. И
ну, это немножко отдалит, как бы, пить на самом деле. То есть, ну, мое предположение, да, все-таки, как уже прозвучало, да, что ну, мы будем, скажем, что эффективность экономики, она непрерывно повышается, это достаточно непрерывно. И так дальше будет происходить. То есть, может быть, даже уровень производства он будет расти, скажем, без повышения уровня потребления. Проблема в том, что даже на нынешних объемах, при нынешних объемах потребления у нас горизонт, скажем, вот этот, горизонт достижения этих пиков потребления, они все равно они отдаляются, но не такие уж и далекие. Ну, как-то по-другому будет выглядеть. Точно так же, как и нашего поколения выглядит по-другому, чем там, на предыдущих.
15 тысяч лет назад. Исчезло 50 видов крупных млекопитающих земли. Человек стал самым лучшим мутацией.
Да.
А потом вдруг появилось растениеводство, скотоводство.
Совершенно
так. Почему вас бы так били?
То есть проблема нет. Это будет палеолитическая революция, это очень интересно. Но все-таки есть же наверняка есть предел сверху. Насколько можно как бы увеличивать даже производство ресурсов путем там усовершенствование технологии и усовершенствование энергоемкости. То есть, может быть, предела нет на самом деле, я не знаю. Может, мы завтра все в космос выселимся, будем там получать энергию из звезд. Хорошо бы.
Если бы так
было. Ну да, блин, конечно, то есть, скажем, для того же палеолитического человека, вот картинка того, как мы, скажем, сидим и какими технологиями владеем, она выглядела не то, что фантастически, она вообще не помню, что происходит. Так что, возможно, наверное. Вот, я очень надеюсь. Ну, потому что я такой, по-моему, ну, я себя считаю таким информированным оптимистом. То есть совсем пессимизм не хочется скатываться. Ну, есть многие культуры, да, которые, по всей видимости, скажем, были уничтожены именно из-за того, что у них, скажем, локально кончались ресурсы. То есть мы только предположение можем сделать. Например, скажем, по поводу ацтеков, там есть много разных теорий. Но факт в том, что эта цивилизация все-таки кончилась до того, как пришли европейцы. То есть европейцы пришли уже в разваливающую цивилизацию. Ну, скажем, есть такой интересный факт, что они сперва строили свои храмы там, и сооружения, дома из первоклассного строевого леса, а потом уже как бы из херуды всякой. То есть, возможно, они умели свои леса, а замену просто не нашли. Ну, силы там своего уровня, может быть, высокого технического. А то, что они каналы делали для орошения, скажем, своих полей, у них было орошаемое земледелие, но, значит, слои жесткости, кальциевые, они откладываются, скажем, в ряде регионов, на стенках каналов, и в конце концов просто вода перестает стекать, потому что там отложилось там 2 метра отложений солевых, и он перестает работать. То есть, возможно, не хватило сил, ресурсов, там, несмотря на там, геологический строй, чтобы новые каналы выстроить. На самом деле, не знаю, но вот как бы они дошли до такого достаточно печального состояния, а по каким причинам, ну, честно, трудно предположить. В то же время другие цивилизации, те же самые кризисы преодолели, развились, и вот мы сейчас как бы потомки тех цивилизаций, которые эти кризисы преодолели. Значит, наши потомки, наверное, будут там потомками той цивилизации, которая с этими кризисами справится, если они будут. А какие-то, наверное, не смогут. Хотя мы живем в более глобальном мире, поэтому как-то уже трудно предполагать, да, что какие-то там отдельные народы, скажем, не справятся, а какие-то другие там справятся, потому что мир глобальный, как бы технологии мы используем все примерно одинаковые. Просто для кого-то они более доступны, для кого-то менее доступны. Ну, по поводу, значит, если кого-то действительно интересует, то есть «Предела роста» довольно простая книга. Даже всевозможных докладов в интернете, даже на русском языке, вы найдете уйму. То есть вот, я буквально сейчас, значит, сидел, то есть я пару раз подготовил, там на основании каких-то литературных источников, а потом я неделю назад, когда я уже понял, что выступать не скоро, значит, прикрою меня почитать, что про это как бы другие пишут. Огромное количество докладов, там, вот, от как бы совершенно алармистских о том, что все валится. Вот. Ну, до как бы вполне себе таких взвешенных. Они немножко как бы немножко других фактов, немножко другими словами, немножко другие вещи, ну, как бы излагают таким ясным, доходчивым языком. Вот. Ну, алармисты есть, да. То есть в основном, как бы, да, то есть, например, скажем, про запасы я говорю, что мы не знаем ни пик, потому что мы не знаем, сколько запасов. То есть есть такое. Есть единые мировые стандарты финансовой отчетности, но нету, скажем, единых мировых стандартов, как отчитываться о том, сколько у тебя полезных ископаемых в недрах. По российским стандартам, значит, полезные ископаемые учитываются немножко по-другому, чем они учитываются в США. Там у арабских стран свои, как бы, способы учитывать запасы, по категориям. То есть то, что можно извлечь сейчас, то, что извлекается, то, что сейчас извлечь нельзя, но когда-нибудь можно будет, это учитывается по-разному. И вот, например, по поводу арабских стран, скажем, да, есть такая штука довольно забавная, что они иногда свои запасы переоценивают, и у них раз буквально год прошел, а у них чуть не вдвое они увеличились. То есть, ну, может быть, как бы они на самом деле там что-нибудь там оконтурили свои месторождения, там провели пробное бурение, оказалось, что все гораздо лучше, чем ожидалось. А может быть, проблема в том, что страны ОПЕК, значит, свой экспорт позволяет вести пропорционально количество нефтяных запасов, чтобы, и, соответственно, как бы выгодно каждой стране заявить запасов побольше, чтобы в рамках единого сотрудничества, как бы, иметь возможность больше экспортировать. То есть, как бы, лавристы, например, говорят, что да, там, арабы переоценили вдвое-трое свои запасы, и на самом-то деле у них, наверное, 45 лет, значит, извлекаемые запасы нефти, а может быть, там, на 10. А потом непонятно, что будет, потому что все равно сегодня два основных, как бы, мировых поставщика нефти – это страны ОПЕК и Россия. Если хотя бы один из них, значит, выйдет из игры, это будет очень, ну, крайне сильное влияние, кажется, на экономику.
А там разве запасы не государственные тайны, в Саудовской Аравии, к примеру?
Что вы говорите?
Запасы не относятся к государственной тайне в Саудовской Аравии?
А они оценивают. Дело в том, что они не смогут привлечь инвестиции, если они не будут публиковать сведения хотя бы об общих запасах. То есть, например, скажем, в России, если так в арабских странах, то в России гостайна, значит, сведения о запасах нефти и газа, и когда даже ТНК БП, значит, подвергли там преследованию прокурорскому, потому что у них были зарубежные менеджеры, поскольку совместное предприятие, они владеют там секретной информацией. Вот у них были проблемы. Сведения общие о запасах, они публикуются всеми, потому что иначе невозможно будет привлечь инвестиции. И даже арабские компании, как бы, да, у них есть свои государственные компании, добывающие нефть, но они довольно активно привлекают иностранные инвестиции. Тут мне трудно, как бы, сказать, по каким причинам, например, в России, скажем, сейчас нет иностранных инвесторов там, где сами, как бы, работать не могут. Тот же Сахалинский проект, там, шельфового бурения, у нас нет компаний, которые имеют опыт шельфового бурения, поэтому привлекают иностранцев, а они не придут, если не будет известно, что же можно взять.
А в Саудовской Аравии вообще одна компания государственная добывает, Арамко, потому что нет других компаний.
Не
а если вы привлекаете японских, то как только, как нефтесервисная компания.
Ну, сервисная компания, вы знаете,
как нефтесервисная, да.
Вот. Но тем не менее, значит, ОПЕК свои, как бы, данные о запасах публикует. То есть, причем даже с разбивкой по странам, то есть ОПЕК.орг, и вы там легко найдете, значит, там чуть ли не за главной страницы сведения о прогнозных запасах. А вот как они их делают? То есть они действительно не допускают до оценки запасов агентства, которое индексы делают. Скажешь, как эти рейтинговые агентства называются?
Рейтинговые.
Рейтинг, конечно. Они не допускают до оценки запасов рейтингового агентства, как и Россия, например. То есть США на оценке запасов участвует рейтинговое агентство. А в Норвегии рейтинговое агентство, как бы, участвует в оценке запасов. В Америке, значит, в России нет, в арабских странах нет. То есть методики оценки очевидно разные. Очевидно, какие-то конъюнктурные есть вопросы там в оценке своих запасов. Поэтому мы на самом деле не знаем, сколько метров. Хотя, в принципе, все данные опубликованы, если ими пользоваться, то некоторые там прогнозы делать можно.
А вот в последнее время наметилась тенденция падения объемов продажи газа в Европе. Ну, имеется в виду Газпрома. Это вот с чем связано? Они либо альтернативную энергетику, либо с Алжира, с той стороны, просто начали закупать.
Да, значит, в начале 2000-х годов проложили уже по Гибралтарскому проливу.
Да.
То есть я полагаю, что все-таки они диверсифицируют поставки из Африки, и, значит, у них терминалы для сжиженного природного газа строятся в Роттердаме, насколько я знаю, они уже действуют. Ну и плюс к тому, у них все-таки в Европе довольно неплохие запасы угля, и, скажем, по использованию угля последние, скажем, десятилетия технологии существенно улучшились. То есть довольно давно уже уголь сжигали, скажем, в виде порошка, то есть ну, не как в топливо кидает, скажем, паровозы, а в дробленом виде. Но сейчас значит, появились, ну не то чтобы сейчас, но где-то в 90-е годы, появились топки, где уголь сжигается в турбулентном слое, то есть очень интенсивно, у нее маленький, малый объем, но зато высокая как бы, температурная, но зато высокая мощность тепловая. И энергетически, даже угольные электростанции, они некое, скажем, второе рождение в Европе переживают, потому что они тоже, наверное, хотят больше полагаться на свои запасы. Вот угля, в принципе, много. То есть мы не знаем, как бы, насколько на самом деле, насколько он извлекаемый, потому что, ну, скажем, уголь и нефть. То есть если нефть можно пробурить скважину, хотя бы одну разведочную, поднять ее и опробовать, как бы что она из себя представляет, насколько она качественная, делать предположение о том, насколько она, скажем, эффективно будет ее разрабатывать. По углю все сложнее, потому что шахту, например, бурить, как бы делать, это гораздо дороже, чем скважину бурить. Поэтому с угольными месторождениями, с оценкой запасов, ну, насколько я знаю, да, там больше проблем. Но тем не менее, даже уже разведанных, которые мы эксплуатируем, их как бы очень большое количество. То есть я не говорю, что там, то есть одна из моих причин как бы такого сдержанного оптимизма, потому что ну, как бы не нефть да уголь. То есть какой-то, скажем, кризис необратимый, когда вот, например, все кончилось и непонятно, что завтра делать, ну, нам вряд ли в ближайшее время светит, и, возможно, даже не в ближайшее. То есть какое-то, скажем, пространство для того, чтобы для маневра, для того, чтобы подумать, разработать новые технологии, оно, в принципе, будет. Вот. Ну, по крайней мере, я в это верю. Но как бы местами будет сложно. Ну, местами раньше было сложно. То есть мы живем в мире, который пережил, значит, за одно столетие две крупнейшие мировые войны. Вот. То есть просто не было, я думаю, долгий период истории. Я даже не знаю, то есть в принципе, так, там вот так, то есть в принципе, найти информацию, скажем, для себя, те, кто сколько-нибудь заинтересовался, это один вечер поиска, то есть информации вы найдете больше, чем, скажем, ну, сможете переварить. То есть я старался рассказать про две вещи. То есть пояснить, скажем, хотя бы той аудитории, которая здесь собралась, в чем штуке заключается экспоненциальный рост и почему он выглядит не страшно в абсолютных цифрах, но на самом деле приводит к очень быстрым удвоениям. Даже потреблению каких-то ресурсов, и там, значит, какое воздействие оказывают положительные и отрицательные обратные связи уже на экономические циклы. На то, что у нас сейчас большая часть циклов она является положительными как бы, связями, то есть рост потребления ресурса увеличивает капиталовложение в то, чтобы хотя бы поддерживать его потребление, а это, в свою очередь, значит, даже в условиях растущей экономики, это означает то, что, скажем, все больше ресурсов идет на то, чтобы, например, обеспечить необходимым количеством электроэнергии. Хотя, в принципе, там, с точки зрения, скажем, такой гуманистической, лучше было бы там 1/10 этих ресурсов направить на то, чтобы там на Марс полететь, или чтобы в Африке голод победить. Вот. Ну, на самом деле, как бы, европейцы их не то, чтобы бездумно расходуют и там жируют. На самом деле, они вынуждены эти большие инвестиции направлять на поддержание уже имеющейся инфраструктуры, потому что если перестать ее возобновлять, просто как бы, оно перестанет работать, тогда уж экономика точно обвалится. То есть кто-то там еще, ну, да, какие, значит, благотворительные фонды там не любят показывать, что если бы там 2% ВВП, да, скажем, какое-то решение какой-то проблемы, и от него бы и следа не осталось. Но проблема, видимо, в том, что даже 2% ВВП, отвлеченные от каких-то других, скажем, сфер, да, от каких-то других производств, они довольно серьезное влияние там, на самом деле на жизнь.